Шалом, анаху курим митох китве.
Мы читаем Тудэ Бали Слама, статья «Свобода воли», страница 419, подзаголовок «Власть разума над телом». Материалы к уроку можно найти на сайте kap.tv. Там же можно задавать вопросы. Вопросы по теме урока будут заданы в прямом эфире. Тудэ Бали Слама, статья «Свобода воли», страница 419, «Власть разума над телом». Известно мнение современных передовых ученых, которые, после того, как рассмотрели вышеупомянутый вопрос и увидели, что разум человека является ничем иным, как плодом, произрастающим из жизненных ситуаций, пришли к выводу, что у разума нет никакой власти над телом. Жизненные события, записанные в материальных клетках мозга, вот что властвует и приводит человека в действие. А разум человека похож на зеркало, принимающее формы того, что находится перед ним. И несмотря на то, что это зеркало является носителем этих форм, оно никак не может повлиять или как-то воздействовать на то, что отражается в нем. Так и разум. Несмотря на то, что жизненные события во всех своих причинно-следственных отношениях запечатлены и известны ему, сам по себе совершенно не имеет власти над телом. Такой, чтобы мог приводить его в движение, то есть приближать тело к полезному и отдалять от вредного, потому что материальное и духовное абсолютно далеки друг от друга, и никогда не будет создано никакого средства связи между ними, так, чтобы духовный разум смог бы приводить в действие и воздействовать на тело, которое материально. И это описано вдоль и поперек. Однако там, где острота их ума, там и их ошибка, так как воображение в человеке пользуется разумом так же, как глаза микроскопом, которые без микроскопа не видят ничего вредящего из-за его малых размеров. Однако, после того, как с помощью микроскопа увидел вредящее ему создание, человек отдаляется от этого вредителя. Таким образом, микроскоп позволяет человеку избежать вреда, а не ощущения, так как вредитель не чувствуется. И с этой точки зрения разум действительно полностью властвует над телом человека, позволяя избегать плохого и приближаться к хорошему. То есть там, где возможности тела невелики и не в состоянии распознать вред или пользу, возникает необходимость в разуме. Более того, по мере того, как человек понимает, что разум — это верный признак жизненного опыта, он способен принять разум и мудрость человека, которому доверяет, возведя это в ранг закона, несмотря на то, что его собственный жизненный опыт недостаточен для обретения такой мудрости. Это похоже на то, как человек спрашивает совета у врача, выслушивает его и выполняет совет, несмотря на то, что ничего не понимает своим разумом. Таким образом, он пользуется разумом других, что помогает не меньше, чем его собственный разум. И как мы уже выяснили ранее, существуют два пути управления, которые гарантируют человеку, что он достигнет прекрасной цели. Это путь страдания и путь Торы. И вся ясность, которая находится на пути Торы, исходит из того, так как вся эта четкая разумность обнаружилась и проявилась и стала известна после огромной и длинной цепи жизненных событий пророков и работников Творца, а человек приходит и пользуется этим в полной мере и извлекает с помощью этого пользу, как будто разум этот явился результатом его собственного жизненного опыта. Итак, вы видите, что тем самым человек избавляется от того горького жизненного опыта, который обязан был приобрести, пока не разовьется в нем самом этот здравый смысл. А если так, то таким образом освобождается и от страданий, и выигрывает время. Это можно сравнить с больным, который не хочет слушать советов врача до тех пор, пока сам не поймет, каким образом этот совет поможет ему вылечиться, и потому сам начинает изучать медицину. Но ведь он может умереть от болезни, прежде чем успеет изучить ее. Таков путь страданий по сравнению с путем Торы. Тот, кто не верит мудрости, которую советует принять ему Тора, без собственного понимания, должен сам дойти до нее и может сделать это лишь путем собственного включения в цепочку причинно-следственных жизненных перипетий, в то время как есть опыт, значительно ускоряющий процесс, позволяющий развить в нем ощущение осознания зла, как уже объяснялось ранее. Не в отсутствии собственного выбора, а вследствие усилий по выбору хорошего окружения, которое приведет к появлению правильных мыслей и дел.
Ну, хорошо. Это он достаточно объяснил. Все именно с помощью разума мы можем сокращать свое развитие, каждый. И те события, которые мы получаем из поколения в поколение, и все, что мы получаем наследие от каббалистов и ученых, как он говорит здесь, в науке, в медицине и так далее. И, конечно же, когда мы приближаемся к окончательному исправлению, там накапливаются исправления, все исправления всех душ, и есть большое воздействие одних на других, и все это взаимодействует уже не на уровне этого мира с помощью материального разума, а это происходит с помощью духовного разума. Там мы еще увидим типы связей, которые мы обретаем благодаря нашему разуму. Почему у нас еще, кроме желания получать, кроме чувства, есть еще и разум? Тогда мы начинаем постепенно постигать необходимость в этом. Это не как в нашем мире, где мы как бы выигрываем за счет того, что каждый занимается какой-то своей деятельностью и говорит, сидите, зарабатывайте друг на друга. Там происходит буквально соединение келим. И это соединение, сочетание, оно происходит благодаря обретению разума. Но это совершенно другой разум. Это не разум нашего мира. В нашем мире келим и в разуме, и в сердце, они как бы даются с рождения, тогда как в духовном то, чем мы работаем, это нам дается благодаря нашему личному развитию. Хорошо, вопросы.
Сергей из Москвы спрашивает, как с помощью разума человек может выбрать хороший путь?
Хороший путь человек никогда не может выбрать. Никогда. А в этом сказано, кладет Творец руку человека на добрый жребий. выясняющий и обновляющий каждый день действия творения, это все не на человеке. Чтобы избрать добрый путь, я должен видеть будущее, должен видеть явление в его зарождении. Я не способен это сделать. Это зарождение будущего я могу увидеть, если у меня будут килим вот этого будущего. У меня нету этих килим. У меня есть килим настоящего. С какой стати я могу выбрать что-то сам? Нет такого. Это обман. Но как я могу обеспечить себе доброе будущее тем, что я выполняю в настоящем правильно вот эти три линии, в которых я ставлю себя правильным образом относительно группы, и тогда я относительно группы направляю себя как стрелка компаса на север и двигаюсь правильно. Но это в моих килим, все-таки, которые находятся во мне, а не что-то, что я вижу будущее. Нет, мне дано в моем состоянии правильно себя направить на будущее, не находясь в этом будущем. Да.
Вадим из Питера спрашивает, у кого есть свобода выбора, у учителя или у ученика?
У учителя или ученика? Я не думаю, что есть разница. В чем можно разделить это? Чем больше человек поднимается, тем выбор становится его более узким и более глубоким. Ему все более и более становится понятным с каждым шагом, который он производит, насколько выбор его находится только в точке экрана. Там действительно есть разница между учеником и учителем. В сущности, то, что получает учитель, это то, что готовит ему Творец, и он должен произвести выбор в этом поле, в этом состоянии, в этих условиях, которые ему учитель создает. А у учителя есть свой учитель. Так это.
Ирганат из Казахстана спрашивает. Говорит ли Барисалам о том, что когда мы соединяемся, мы создаем новый разум? Это то, что нам пытается объяснить?
Это несомненно, но это еще не наше объединение. Ну, допустим, даже в нашем объединении мы как-то влияем на свет. Но действительно общее воздействие на Творца, исходя из объединения между нами, если это истинное объединение, которое уже осуществляется, то это чувство на чувство, разум на разум, так мы влияем. Да, Бенци?
В чем разница между выбором и недостатком выяснения, или это одно и то же?
Выбор и недостаточное выяснение? Прежде всего, это состояние, в котором человек находится наверняка, то есть недостаточные выяснения. Он знает, что находится в этом, не просто так в тумане. То есть человек сейчас находится в состоянии, когда свыше ему дают такое состояние, допустим, называется он вечер, это состояние. И тогда он не может произвести выяснение. То есть все перемешивается, свет, тьма. Он не может произвести выяснение. Это нужно только продвинуться и пойти спать, согласиться с этим. То есть принять это тоже как исправление.
Так в чем различие между таким состоянием и состоянием выбора?
Нет выбора в таком состоянии. Нечего выбрать. У тебя нет килим для выяснения.
А что такое выбор, который нужно, в пользу которого нужно выбрать? Не определенное состояние, он должен выбрать. Это тоже в свое время своего рода отсутствие определенности.
Я не понимаю тебя.
Ну, Ави.
Он приводит пример о том, что разум человека подобен зеркалу, который отражает формы, подобные ему. Фраза понятна, но непонятно, что имеет в виду. Так что, все зеркало? Разум — это зеркало?
Разум — это картина, которая формируется в человеке из всего, что происходит внутри него и снаружи. И в этой картине, поскольку эта картина, она формируется не совсем в желании, а выше желания, поэтому человек может каким-то образом, производить такие психологические игры. В чем разница между разумом и чувством? В чувстве я не могу сделать ничего, это находится внутри меня, в моих келим, в моем желании получать, это мое состояние, это их состояние, это то, что я чувствую. Разум, он выше чувства. Я с помощью разума могу рисовать себе иную картину. И тогда между разумом и чувством я могу решить, что меньше, что больше, что я хотел бы, чтобы было важно для меня. Разум над чувством или чувство над разумом? Если это разум над чувством, то я использую разум для того, чтобы достичь того, чего я хочу. В чувстве. Если это разум над чувством, это значит, что я хочу достичь духовного действия. Да.
Приводит пример, когда человек идет к врачу, творец
дает совет внешний. То есть разум всегда работает с внешними советами, с внешними воздействиями. Иначе он не был бы вне чувства. В итоге все формируется в желании. И ты можешь сказать, какая разница между желанием, которое называется у нас разумом, и между желанием, которое называется у нас чувством? Да? Ведь кроме желания ничего не создано. В желании, которое находится у нас, как разум, есть у нас отражение снаружи того, что есть во внутренних килим, есть внешний килим и внутренний килим. Мы как следствие Адама решен. У Адама решен не было разума. Ну, ангел. Животное. У животного нет разума. Только инстинкты, только чувства. Благодаря тому, что он согрешил, он, его желание поделилось на разные части, то, что мы учили в ТЭС, и сегодня тоже, на предыдущем уроке. И есть у тебя внутреннее, внешнее, верх, низ, соотношение между парцуфами, и ты можешь использовать воздействие на свое желание как бы внешнее также. То есть есть такие килим, которые якобы находятся вне тебя. И тогда воздействие одних килим на другие килим дают тебе такое многогранное впечатление. И одно относительно другого определяется как разум и чувство. Но все же, если это не находится в чувстве, разум — это только воображение. Воображение безосновательно, нереально. Я могу сказать о себе. Я буду таким, я буду сяким. Пока это не входит в чувство, это все Пусто.
Я хочу понять, каково правильное использование разума, как он идет к врачу, получает от него лекарство. Сам он не может понять, что ему нужно. Например, он должен также поступать и в духовном, использовать разум.
Конечно.
Относительно каббалистов. Как он правильно использует?
Это называется вера мудрецов.
Это использование разума?
Это использование разума и стараться довести этот разум, то воодушевление, которое называется разумом, до такого воодушевления или впечатления, чтобы это стало чувством, чтобы это повлияло на меня, как будто бы это я, как будто бы это мое. А иначе нет. Сколько раз я слышал, что нельзя курить, что это вредно и так далее. Ну и что? Когда это происходит? Когда действительно что-то падает на голову, когда действительно чувствую, как, насколько мне плохо, то есть когда чувствую в чувстве, а не в таких чувственных каких-то пониманиях, которые называются разумом. Допустим, Алиф Бет Гимл — это разум, а далит — это чувство.
То есть вы говорите, что пока человек не почувствует себя больным, не пойдет к врачу, и, значит, пока он не почувствует плохо, не пойдет искать духовное.
Да.
Это не связано с разумом. Так как я использую разум?
А, ты то есть говоришь так, как же я могу использовать разум, чтобы до того, как это доходит до моего материала, чтобы я уже начал что-то делать? Это с помощью окружения. Ты сам не можешь этого сделать. Сколько бы ты ни говорил, в настоящих вещах это не поможет. Только с помощью окружения. Когда окружение может дать эти вещи, эти понимания, ты понимаешь, что они в чем-то правы. Это называется, что Творец приводит человека к доброй судьбе. Но затем это выбор человека, когда он должен включиться в окружение, тогда он обретает, благодаря этому, то, что было в разуме, обретает в чувстве. Да. Почему он обретает это? Он присоединяет к себе их килим. Так же и в науке, и во всем, что я учу. Ну, не таким образом. Здесь это становится его общим клим. Это называется, он прилепляет себя к высшему разуму. Хорошо? Да.
Рав, вы объяснили сейчас, что разум находится под влиянием внешних вещей.
Это исходит из четырех стадий прямого света, где есть разум и чувство. И есть разум в чувстве и чувство в разуме.
Между чувствами и разумом нет объединения, каждый действует по отдельности. Потому что я ищу точку соединения между ними.
Знаешь, есть хорошая книга Рамхаля. Говорил разум, говорила душа. Как же это называется? Я не помню. Там все время это пишется, как в пьесе. Разум говорит, душа говорит. Разум говорит, душа говорит. Там он объясняет это.
Раф, могли бы последний абзац объяснить? Я не понял. В конце он говорит, именно с помощью выбора окружения.
Я сказал тебе сейчас, что происходит с помощью окружения?
Нет, последний абзац, Раф. С одной стороны, он говорит, что таков путь страданий по сравнению с путем Торы. Путем Торы объясняет, в конце говорит, по вследствие усилий по выбору хорошего окружения, которое приведет к появлению правильных мыслей и дел.
Окружение его поглощает, и он присоединяется к килим, и тогда даже его разум, он становится, переходит в чувственный килим. Чувство — это все. Нет ничего более чувства. Разум — это только добавка. Это маленькая вспомогательная добавка. Пока это не входит в чувство, мы не двигаемся. Команду мы всегда получаем от чувства. Нам, может быть, кажется, что это плод разума, но тело, оно не реагирует на команды мозга. Да.
Так отсюда, Рав, мы можем извлечь правило. Прежде всего, всегда действовать на основе чувств, а потом присоединять разум.
О правилах я не хочу говорить, это очень опасно. Завтра ты начнешь использовать это, как тебе вздумается, откуда я знаю, что там у тебя есть. Ну, если нет еще, ничего, так пойдем дальше, да? У нас есть время.
Он пишет на 420-й странице. Вследствие того, что человек осознает свой разум как жизненный, итог жизненного опыта, так он получает разум от человека, которому он верит, в качестве закона.
Да.
Так что все перипетии жизни не успевают ему это прояснить.
Верно. Я могу сделать выводы из своего жизненного опыта, и я могу сделать какие-то выводы из жизненного опыта кого-то другого.
Я думал, что получить выводы, сделать выводы требуется выше разума.
Да, мы уже об этом говорили, что это высшее чувство, и чтобы ввести в это в чувство, нужно приложить усилия.
А почему он пишет, что им, прежде всего он должен осознать разум? Осознать.
Да, нужно осознать, но так что? Сколько у тебя есть таких, кто осознает свой разум? Ну и что они делают с этим? Никто из них не стал умнее. Пока это не входит в чувство, ты не уверен, что человек может вести согласно этому. Ты можешь слышать тысячи разных умных вещей от него. Это только лишь пустые слова. Да, там был кто-то еще. С одной стороны, чувство всегда определяет, как вы говорите, с другой стороны, вопрос, как я...
Мы не понимаем. Вы думаете, чувство это... Да, чувство. Впечатлился. Чувство это настоящее келим. Это то, что создано. А разум это вспомогательный инструмент. Это средство. Для чувства. Если бы человек, если бы Адам не согрешил, было бы место для разума, для высшего кли, которое полностью соединено. Разве есть у этого разум? У животного разве есть разум? Ну, у животного в нашем мире это... У кли, который находится полностью в контакте со светом, какой у него может быть разум? Разум — это следствие между желаемым, различие между желаемым и действительным. Есть состояние, я им не удовлетворен.
Есть здесь проблема, если я не удовлетворен состоянием.
Так ты не развиваешься, поэтому умножать знания умножает боль, и наоборот. Если ты бьешь человека, он умнеет, становится мудрее, как избежать ударов. Разум растет под ударами.
Согласно тому, что я понимаю, я должен использовать разум мудрецов, окружение.
Если ты примешь их как нужно, это будут удары.
Но прежде чем это облачится в чувстве, как вы это говорите, я не могу с ним ничего сделать.
Верно. Но ты можешь их облачить на чувство, потому что ты направляешь себя на хороший жребий, работаешь с группой, группа начинает влиять на тебя, и вы объединяете килим, и так ты переходишь из состояния в состояние. Ты используешь разум.
Могу ли я сделать какое-то сегодня упражнение с разумом, который не является моим?
Нет, только после того, как ты его реализовал. Если мы говорим о духовных состояниях, а не просто я смотрю на кого-то, что-то кто-то сделал, я делаю то же самое, например, на предприятии, на какой-то работе, это нечто иное.
Человек хочет прийти к духовному, он слушает каббалиста.
Специалист в любой профессии, профессионал в любой области, это тот, кто чувствует. Чувствует материал, чувствует действие, чувствует результат. Мудрец видит явление в зачатке, в зародыше. Это все проявление чувств только лишь. А разум — это вспомогательное средство, чтобы поднять человека к большей чувствительности.
Нужно дойти до того, что вы описываете сейчас. Я спрашиваю, как достичь этого? В этом вопрос мой. Человек хочет прийти к постижению. То есть он хочет, чтобы разум каббалиста облачился в его чувства, чтобы он мог действовать.
Каббалист чувствует уже. Он передает маленькому на словах, на разуме, потому что маленького пока что нет келим. И дальше что? Маленький должен это реализовать.
Да.
Где он это реализует? В связи между каббалистом и в связи с группой. Но он реализует то, что он слышит от каббалиста. И он слышит, конечно, так. Что ты хочешь сказать? Если мы идем по пути Бейто, в свое время. Мы идем в чувствах и не учимся, а на пути Ахишена мы присоединяем разум к чувствам. И тогда через слияние с учителем и слияние с группой. Да.
Допустим, есть у меня такое состояние, я вот спрашиваю себя, что бы сказал каббалист в таком состоянии? Или что бы группа сказала в таком состоянии? То есть это процесс выяснения.
Ты выясняешь в своем разуме. Так, что ты можешь представить себе, что бы он сказал?
Да.
Во-первых, то, что он говорит, то, что ты слышишь, это нечто иное. И как ты реализуешь это? Что именно ты хочешь сказать? Что ты в твоем состоянии в течение дня хочешь представить себе состояние, что бы учитель сказал тебе обо всем в жизни.
Я стараюсь прилепить себя к разуму учителя и каббалистов.
Нет, ты строишь образы в своих чувствах, так нельзя.
Что же вы посоветуете?
Посоветовать? Нет никого, кроме него, добрый творящий добро, лицевая обратная сторона Творца, преданность высшему учителю группе. Не строить их образы в своих келим.
Луиджи из Неаполя спрашивает, у нас у каждого есть свой разум, или мы связаны каким-то общим разумом?
Ну, он спрашивает, вот это вопрос. Вот, учитесь у итальянца, как он так легко и красиво. Да, правильно. На самом деле, разумеется, у нас есть общее чувство и общий разум. И оттуда мы получаем всю подпитку. Это уже прекрасно. Парень? Да.
Как нам получить шанс на вот этот общий разум?
Может, мы еще раз прочитаем? Да, мы успеем. Власть разума над телом.
власть разума над телом. Известно мнение современных передовых ученых, которые после того, как рассмотрели вышеупомянутые вопросы, увидели, что разум человека является ничем иным, как плодом, произрастающим из жизненных ситуаций, пришли к выводу, что у разума нет никакой власти над телом. А жизненные события, записанные в материальных клетках мозга, вот что властвует и приводит человека в действие. А разум человека похож на зеркало, принимающее формы того, что находится перед ним. И несмотря на то, что это зеркало является носителем этих форм, оно никак не может повлиять или как-то воздействовать на то, что отражается в нем.
Мы видим, что так и есть в жизни. Современные, умные люди, внешне, правы в этом. Это верно. И...
также и разум, несмотря на то, что жизненные события во всех своих причинно-следственных отношениях запечатлены и известны ему, сам по себе совершенно не имеет власти над телом, такой, чтобы мог приводить его в движение.
Здесь он говорит о власти, а не о впечатлении.
То есть приближать тело к полезному и отдалять от вредного, потому что материальное и духовное абсолютно далеки друг от друга. И никогда не будет создано никакого средства связи между ними так, чтобы духовный разум смог бы приводить в действие и воздействовать на тело, которое материально. И это описано вдоль и поперек. Однако там, где острота их ума, там и их ошибка, так как воображение в человеке пользуется разумом так же, как глаза микроскопом, которые без микроскопа не видят ничего вредящего из-за его малых размеров. Однако после того, как с помощью микроскопа увидел вредящее ему создание, человек отдаляется от этого вредителя. Таким образом, микроскоп приводит человеку, позволяет человеку избежать вреда, а не ощущение, так как вредитель не чувствуется. И с этой точки зрения разум действительно полностью властвует над телом человека, позволяя избегать плохого и приближаться к хорошему. То есть там, где возможности тела невелики и не в состоянии распознать вред или пользу, возникает необходимость в разуме. И более того, по мере того, как человек понимает, что разум — это верный признак жизненного опыта, он способен принять разум и мудрость человека, которому доверяет, возводя это в ранг закона, несмотря на то, что его собственный жизненный опыт недостаточно для обретения такой мудрости. Это похоже на то, как человек спрашивает совет врача, выслушивает его и выполняет совет, несмотря на то, что ничего не понимает своим разумом. Таким образом, он пользуется разумом других, что помогает не меньше, чем его собственный разум. И как мы уже выяснили ранее, существуют два пути управления, которые гарантируют человеку, что он достигнет прекрасной цели. Это путь страданий и путь Торы. И вся ясность пути Торы или пути Каббалы исходит из этого, так как вся эта четкая разумность обнаружилась и проявилась и стала известна после огромной и длинной цепи жизненных событий каббалистов, а человек приходит и пользуется этим в полной мере и извлекает с помощью этого пользу, как будто разум этот явился результатом его собственного жизненного опыта. Итак, вы видите, что тем самым человек избавляется от того горького жизненного опыта, который обязан был бы приобрести, пока не разовьется в нем самом этот здравый смысл. А если так, то каким образом освобождается и от страданий, и выигрывает время. И это можно сравнить с больным, который не хочет слушать советов врача до тех пор, пока сам не поймет, каким образом этот совет поможет ему вылечиться. И потому сам начинает изучать медицину. Но ведь он может умереть от болезни, прежде чем успеет ее изучить. Таков путь страданий по сравнению с путем Каббалы. Тот, кто не верит мудрости, которую каббалисты советуют ему принять без собственного понимания, должен сам дойти до нее и может сделать это лишь путем собственного включения в цепочку причинно-следственных жизненных перипетий, в то время как есть опыт, значительно ускоряющий процесс, позволяющий развить в них ощущение осознания зла, как уже объяснялось ранее, не в отсутствии собственного выбора, а вследствие усилий по выбору хорошего окружения, которое приведет к появлению правильных мыслей и дел.
И всего того, что все каббалисты собрали в течение всех поколений, человек, который включился в группу, через группу, как через приемник, передатчик, он слышит, понимает, чувствует, обретает во всех своих чувствах по мере своего включения в правильное окружение. Он получает все, что есть в системе. Итак, переводит явление из категории разума в категорию чувств. Так происходит в духовном.
Это
изменение, которое происходит.
Our frequency to be more like the light. Аим זה מה שבעצם מכוון את התדר שלנו להיות יותר דומה לאור.
Это то, что направляет нашу частоту на то, чтобы она совпадала со светом.
Да, конечно. Если мы включаемся в группу, через группу мы можем перенять все, что есть в общем кли. Кто знает, какой размер, какое исправление там есть? Там есть мир бесконечности, и там же и полное исправление существует. Все зависит от того, как я, находясь в моей десятке, я могу войти в такое состояние связи с десяткой. Это только от меня зависит, что через мою связь с десяткой я ощущаю полное исправление.
Что мы можем сделать для того, чтобы ускорить процесс?
Каждый пусть поймет, что все от него зависит. Ни от чего другого. Нет никого, кто мне мешает. Да, Муша.
В чем польза того, что есть такой огромный мир, и все, что происходит в мире, с одной стороны, где нет никакой свободы выбора, с другой стороны, есть там десятка или два, даже или три человека, количественно, где я работаю правильно, там я могу повлиять на всю систему. Почему такое состояние у нас?
Мир показывает тебе все твое клей. В состоянии пока что неисправленном. Это мир. И там есть много кругов от самого внутреннего до самого внешнего. Что ты спрашиваешь?
Мы много преподаем. Приходят люди, у них есть разные помехи, проблемы. Они спрашивают, может быть, каббалисты могут решить проблемы. А наш ответ — сделайте десятку, объединяйтесь.
Нет. Для материальных действий мы построили разные системы по нашему развитию. Нужно ходить к врачу, к адвокату. Есть разные специалисты, которые тебе помогают. В духовном развитии ты должен идти к специалисту по духовному развитию. Но в материальном он тебе ничего не может сделать. Мир пока что не находится в духовных исправлениях. Как мы учим, читаем во всех статьях, что как нам каббалисты говорят ко всему относиться. Хотя весь мир — это результат твоей неисправленности, но ты не можешь на материальном уровне исправить его с помощью духовного. Не можешь. Потому что мы не способны на это. Я приводил пример свой. У меня был приступ язвы, и Рабаш хотел меня усадить за книгу, и сколько я не пытался учиться вместе с ним, не мог это преодолеть. Не мог. Были другие случаи. Но один раз было так, вот я привожу пример, не могу, человек не способен. Даже с его помощью я не мог это сделать. Теоретически, да, конечно. Ты можешь с помощью света, возвращающего к источнику, исправить все изъяны. Но попробуйте, пожалуйста. Ты ничего плохого не делаешь. Берешь книгу, товарища, может быть, еще что-то, пожалуйста.
Не, мы говорим наоборот. Я не говорю о том, что в материальном не нужно действовать. То есть мы говорим, что если мы вызовем положительную силу, то мы поможем.
Мы должны заниматься и тем, и тем. Каббалисты смотрят на все очень практично. У тебя есть проблема материальная, ты должен заниматься материальным. Вместе с тем ты должен заботиться о своем духовном. В конце концов, конечно, духовное исправит материальное, но пока что ты обязан это делать. И они ходят к обычному врачу, едят обычную еду и живут обычной жизнью. То есть в народе моем пребываю я. То, что принято большинством народа. Все. Это в материальном. С одной стороны. С другой стороны, духовное, там работай. И пока ты не будешь самым великим каббалистом, все равно ты должен так относиться к материальному, а вот так к духовному. У Бали Сулама, который был очень болен в конце своей жизни, вызывали ему врача. Вы слышали, что врач как-то рассказал, он ему советует читать псалмы. Но это такое легкое чтиво, так немножко расслабиться. Ну, может, почитай псалмы. Врач не знает, что такое читать псалмы, насколько это тяжело. Но факт, что вызывали врачей, да. Человек должен относиться очень просто к жизни. Духовное, духовное, материальное, материальное. Не смешивать. Есть множество проблем, когда люди смешивают одно с другим, и ничего не получается в них. Приходят другие, делают то же самое. А мы должны показывать пример, как правильно относиться к жизни. Материальные проблемы решай в материальном. А вместе с тем, знай, что настоящая работа в духовном, но пока что ты не способен. И на этом.
Спасибо телезрителям. Мы продолжаем вас для продолжения просмотров в Свивату. Вместе в Академию особый маршрут для получения первой степени с 9.30 до 11 1 июля. Петахтиква. Добро пожаловать в нашу Академию Каббалы, наши кампусы. Это будет происходить в 13 отделениях 12 июля в 7 вечера. Вход свободный, подробности и записи 1-700-509-209, либо на нашем сайте kap.co.il. На этом мы закончим. Спасибо, всего доброго.
סביבנו לפעמים זה שובר לי את הלב אם הגענו עד כאן זה סימן שכבר אין חזרה אז קדימה לדרך ויחד נעיר את הנשמה בואו נרקוד בואו נשיר ונתחיל לפזר אהבה באוויר לא נתייאש, לא נעצור נלך רק ישר, לא נביט לאחור בואו נרקוד, בואו נשיר ונתחיל לפזר אהבה באוויר לא נתייאש, לא נעצור נצא מהחושך ישר שלום נביא